этот архангел, кто вспомнит, через сколько времени является Деве Марии? Да, в шестой же месяц послан быс на Благовещение, читает этот отрывок, шестой же месяц. В шестой месяц имеется в виду после Благовестия Захарии. Собственно говоря, это и определило структуру наших праздников. 7 января Рождество Христово, отсчитываем 6 месяцев, получается 7 июля. Вот так и делали. Не то чтобы известно день рождения Иоанна Предтечи, но рассказано, вот так мы и отметили, назначили дату церковную, что за 6 месяцев раньше родился Иоанн Предтеча. Вот. Про Благовещение я не буду говорить, все эту историю знают хорошо, обращу только внимание, обычно вот встречаюсь с людьми, которые, слыша это каждую неделю как минимум в течение своей жизни раз 1000, люди такое ощущение, что вообще не слышат слов вот из Евангелия от Луки. Ведь там, кроме сюжета о Благовещении, содержится то, что мы называем песнь Пресвятой Богородицы. Да, то есть, когда она получила благовестие архангела, она побежала к своей родственнице Елизавете. И только она вошла, взыгрался младенец радостного чрева Елизавете, и исполнились завета Святаго Духа, и сказала «Се мати Господа моего пришла ко мне». Да? Вот, приветствует ее. А в ответ Мария говорит, сказала Мария, величит душа моя Господа. Да? И возрадовался дух мой о Бозе спаси моем. И там есть вот в этой песне Пресвятой Богородицы есть слова, которые все прекрасно знаете. Что она говорит? Она говорит, «Себо», ну по-славянски, «Себо отныне ублажат мя вси роди». Что это значит? Это и есть тот ответ, когда протестанты спрашивают, на каком основании вы почитаете Матерь Божию? Надо почитать только Христа. И люди теряются. А чего теряться? В Евангелии написано, Духом Святым исполнилась Мария и говорит, «Себо отныне ублажат мя всероди». Она Дух Святой ее устами свидетельствует, что отныне ее будут ублажать все. То есть мы, ублажая Пресвятую Богородицу, мы исполняем волю Божью, волю Святаго Духа, явленной в этой песне. Мы делаем то, что и должны делать, ибо ее должны ублажать все роды, как Матерь Господа, как уверовавшую, и именно ее вера. Мы по-настоящему это всегда недооцениваем. Мы никогда не можем до конца понять, что это не автоматическое действие, как некий, вот, скажем, такой переключатель, который при определенном движении силы тока срабатывает и пропускает ток. Она может и не согласиться. И понятно, что в абсолютном приближении она не может не согласиться, потому что настолько ее воля уверена с волей Бога, что не согласиться она не может, и Бог это знает. Но это ее полная свободная воля, полный ее свободный выбор. Благодаря ее согласию мы спасены. Как же ее не ублажать? Это... У Симеона Нового Богослова есть замечательные слова на эту тему. Может быть, они многим с непривычки покажутся чуть ли не кощунственными, а для некоторых людей просто словами, сказанными в прелести. Но он говорит, ведь мы в сущности все идем путем Пресвятой Богородицы. Хотя бы просто потому, что мы вмещаем в себя Христа. Он рождается в нас в день крещения, и мы носим Его тело, когда причащаемся. Являемся сосудом, ковчегом, в котором хранится тело и кровь Иисуса Христа. Но Симеон говорит не об этом, он говорит о другом. Ведь от нашего согласия с волей Божьей что зависит? Спасение мира зависит. Ну как же, ну это от меня? От меня зависит спасение мира? Я вас умоляю. Дай Бог себя-то спасти. Мы все так думаем. Но ведь именно христиан Христос называет: вы соль земли, вы свет мира. Если соль потеряет силу, что сделает ее соленой? Если соли не будет, весь мир сгниет. В том-то и дело, что от нашей воли, от нашей открытости Богу зависит бытие мира. Именно тогда он и разрушается, когда христиане говорят: я не хочу, Господи, идти за Тобой. Я не хочу принимать Твое служение Тебе. Приходит, скажем, священник и говорит: надо. Мы говорим: да, батюшка, бросьте, честное слово, что, не понимаете, что ли, я не могу. Священник говорит: ну, не можешь, так не можешь. Насильно тебя кто заставляет? Ладно, иди, ешь, пей, да молись. Авось спасешься. Авось. Бог милостив, разбойник спасся, спасемся и мы. Но того, что мы должны были сделать, мы не сделали. Бог нас простит, но мир станет хуже. И наши дети будут жить совсем в другом мире, в котором еще хуже, чем нам сейчас живется. Потому что мы не хотим говорить: я раб Божий, буди мне по слову Твоему. Мы не можем. Вот приходит, скажем, епископ к человеку и говорит: давай, вот есть у тебя канонические препятствия к браку? Он говорит: нет. Давай священником становись. Говорит: да нет, да что, кто и такой? Да не могу, владыка, да нет, тяжело. Да ты не бойся, я тебя в город не пошлю, в деревню. Там не важно, там вот нормально, сам вот ты то и будешь. Вот. Да не, владыка, не, я не могу. У меня жена, дети, квартира, садик, школа, дом. Ну, куда я пойду? Нет, найдите другого кого-нибудь. Да и стар я уже, мне уже 35. Вот, чтобы такими делами заниматься. Вот. Не, не могу, владыка. Детей куча, двое уже. Тяжело мне. И не соглашается человек. Владыка не будет заставлять, он не может заставить. А мир станет хуже. Потому что человек не послушался призыва Бога. И очень важно научиться вот так говорить, когда нас зовет Бог: я раб Божий. Или как она сказала: се раба Господня, буди мне по слову Твоему. Мы должны научиться это говорить. Не меряя, можем мы, не можем, не думая о том, что будет, тяжело, не тяжело, или, может, наоборот, искушений много. Это не наше дело, это не наша воля думать. Наше дело – слушаться Его. Если бы Адам послушался, всего этого вообще бы делать не надо было. Надо всего лишь послушаться, но мы хотим жить по принципу: моя хата с краю, ничего не знаю. Я прихожу в храм для чего? Свечку поставить и о деточках помолиться. Не трогайте меня, пожалуйста. Ну, чего вы ко мне пристали? Ну, дайте мне спокойно постоять, помолиться, я уйду, и не замечайте меня. И не нужна мне ваша община, и не нужны мне ваши... Мне только вот с краешку постоять, вот о своих нуждах, проблемах помолиться, чтобы Господь меня услышал, чтобы искушений не было, чтобы трудностей не было, чтобы ничего не надо было в своей жизни менять. Вот тихонечко, с краешку, оставьте меня в покой. Вот с такой интонацией приходит человек в храм. Ну, я понимаю, что к вашей общине это не относится. Вот. Вас научили здесь открывать себя для нужд общины. И за это, конечно, так и создаются общины. Но очень много, гораздо больше в мире людей, которые боятся сделать, поднять лицо навстречу Богу и сказать: «Я твой раб, Господи, делай, что хочешь». И вот это открытие, оно не только, скажем, меняет нас, само собой разумеется, она неожиданным образом исправляет кривизну этого мира. Потому что еще один элемент этого мира принял волю Божью и подчинился ей, этой воле Божьей. И мир стал легче дышать. Просто мы не чувствуем, мы живем в своих собственных измерениях, слава Богу. Никто не думает, какое значение для мира имеет его выбор или не имеет. Но Христос, тем не менее, выбор каждого человека, выбору каждого человека придает универсальный характер, вселенский характер. В конце концов, воля одного человека, одного единственного человека, сделает возможным бытие Антихриста. Всего лишь воля человека. Он согласится стать Антихристом и станет им. От нашей воли зависит очень много. Воля человека, устраивающего раскол и уводящего людей за собой, делает мир злым, намного злым. Но и воля человека, подчиняющегося Богу и ведущего за собой других, делает мир намного лучше, добрее и светлее, потому что именно это изливает на мир соль и предохраняет его от порчи. Вот. И на этом мы прервемся. Про другие события мы скажем чуть позже. А теперь обратимся к такому евангельскому отрывку, который называется прологом. Прологом Евангелия от Иоанна. Это не сюжет, это не событие, это пролог, вступление. Первая глава Евангелия от Иоанна до того, как выйдет Иоанн на проповедь. Все вы хорошо его знаете, потому что слышите его радостно, более того, на разных языках, даже на русском. Вы слышите его, потому что этот отрывок читается на Пасху. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. О чем этот короткий пока отрывок, он нам свидетельствует? Он нам говорит о том, что вначале был Бог. И этот Бог, Бог Слова, что Он такой? Что Он такой? Вот исходя из пролога. Он есть Творец мира. Он сотворил этот мир. Что Он еще такой? Он есть свет этого мира. То есть он светит над миром. Он тот, кто светит этому миру, светил всегда, светит сейчас и будет светить вечно, потому что он вечный, всегда существующий свет. Вы его видите? Не видите. Почему? Почему? Потому что мы во тьме. А как мы в этой тьме оказались? Из-за грехов наших. Ну ладно, дальше смотрим. Вот. И этот свет просвещает всякого человека, приходящего в мир. Свет просвещает. Мы в свете рождаемся. И этот свет невозможно уничтожить в человеке. Почему же мы не видим ни свой собственный свет, ни свет, который светит всем? Как это на литургии прежде освященных даров? Свет Христов просвещает всех, а мы его не видим. Так почему? Почему мы не видим свет, льющийся отовсюду? Свет, пронизывающий все. Что нам мешает? Потому что мы не верим. Не верим, что этот свет светит, и что он вообще существует, этот свет. Мы не верим. Нам говорят о нем, мы все равно не верим. Потому что мы его не видим. Мы погружены во тьму. И хотя этот свет светит и в нас, он просвещает нас, но и тот свет, который в нас, мы тоже не видим. Как говорит Христос в Евангелии, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Что даже тот свет, который в тебе давно стал тьмой, так что же ты тогда будешь делать, когда окажешься в полной тьме? Вот и получается, что мы, будучи светоносными, созданные, сотканные из света, рожденные, само тело наше было соткано из света, и свет наполнял нас, и жили мы во свете, и это все мы потеряли, потому что не поверили Богу. Что это за состояние? И мы не спали с этого света в эту тьму и живем во тьме, ходим во тьме. Христос приводит в Евангелии от Иоанна такой пример, что человек, хотящий во свете, не споткнется. А мы постоянно спотыкаемся. Мы не знаем, что делать, что угодно Богу, что Он от нас ждет, как нам жить дальше. Иоанн Златоуст приводит такой интересный, ну вот от святителя я не ожидал такого, честное слово. Он сказал: вы знаете, нам не нужно Священное Писание. Не нужно. Если бы мы были теми, кем должны быть. Но раз мы живем во тьме и избрали тьму, надо же оставить хоть какой-то кусочек света, хоть какую-то светоносную нить, хоть какое-то свидетельство о свете, чтобы мы уж совсем не заблудились. Хоть какие-то сумерки в этом свете Священного Писания, как в лунном свете, хоть что-то бы видеть. А то ведь совсем с ума сойдете, что, собственно, и получается. когда мы отвергли свет Священного Писания. Так в какую тьму мы упали? В какую? Как это называется? Это состояние смерти. Никто не верит. Мы так привыкли жить при свете солнца, так привыкли жить в этом мире, где все видно, что мы думаем, что это и есть все подлинное. Ну, наука потом еще нас все доказала, что все это реально существует. Сначала доказала, потом сказала, ну, кто его знает, может и нет. Может, все это видимость. Она такая интересная порой, наука. То докажет, то опровергнет, то докажет, то опровергнет. Но она доказала, что вот он, реальный мир. Вот ходите и веруйте в этот мир. Другого никакого нет. И Священное Писание вам врет. Не верьте Священному Писанию. Все это пережитки прошлых веков. Все это тьма веков. И человек, отвергнув Священное Писание, стал жить в еще худшей тьме. В еще большей тьме. Да, осталось крещение, осталось Евхаристия, остались таинства Церкви, через которые можно прикоснуться к свету. Но и это отвергает человек. А мне таинства не нужны. У меня Бог в душе. Если у тебя Бог в душе, почему же ты его не видишь? Почему ты творишь дела тьмы? Почему ты не любишь? Почему ревнуешь? Почему завидуешь? Почему не творишь милостыни? Почему ты не делаешь ничего того, что повелел делать Бог? А человек на самом деле в этой тьме призрак собственного сознания принимает за Бога в душе. Он сам его выдумал и сам ему поклоняется, придумав себе идола, потому что с ним удобно жить. И вот в эту тьму человек погружается все глубже и глубже, потому что только в этой бездонной тьме. Это знаете, как в океане. Вот там, кто смотрит фильмы научные, популярные, вот там погружаешься на глубину, вот видно, там уже плохо видно, и в конце концов наступает абсолютная тьма, куда не проникает ни одного фотона света, абсолютно никакого, полная тьма, стопроцентная. Вот в эту темноту нас затягивает движение истории. Называется это по-разному, в том числе и прогрессом, но мы становимся все темнее и темнее, все мрачнее и мрачнее, и света в нашей жизни уже нет совсем никакого. Мы отвергаем уже и семью, и брак, и рождение детей, и послушание, и любовь, заботу о человеке. У нас все стало темным, потому что только на самой глубине этой темноты человек может поклониться злому человеку и назвать его Богом, думая, что служит свету. Надо погрузить человека в тотальную темноту, чтобы он не понял этого обмана. Только там человек, абсолютно ослепленный темнотой, готов поверить чему угодно, потому что страх и ужас, опутавшие его, заставят поверить любой лжи и принять за Бога любые призраки, любые обманки. Вот куда нас тащит логика истории. А все потому, что мы забыли, что такое свет. И это, конечно, мы не спали с этой светоносной высоты во тьму и живем в этой темноте. И вот в эту темноту, которую символизирует, как мы говорили совсем недавно, пещера, которая изображается на иконах, пещера, в которой рождается Христос, есть образ этого мира, где свет светит во тьме, и тьма не может потушить этого света. Любой источник света затихает, в совершенно стопроцентной темноте. А этот свет разгоняет тьму. Тьма не может его победить, потому что это вечный свет. И нас просят, просят, уговаривают с этим светом соединиться, к этому свету припасть, этим светом наполниться. Не случайно крещение, которое принимает человек, называется просвещением. Просвещением человека. Человек, окунаясь в купель, окунается в потоки света. И выходя из этих потоков света, ему и поется песнопение: «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яко ризою, многомилостивый Христе Боже наш». Мы выходим светлыми, как ангелы, мы снова объяты светом, и этот свет можно удержать, если отныне взять в руки Священное Писание и изо дня в день прибегать к таинствам, к Слову Божью, к молитве и последовательно исполнять заповеди Божьи. Вот этот свет – это то, что нам необходимо. И Христос есть свет, и этот свет, мы к этому свету мы можем теперь прикоснуться. Но он называется здесь не только светом. Как он называется? Слово. Словом. А как вы понимаете слово? Именно вы. Что значит, что слово сотворило мир? Все через слово начало быть, и без слова ничто не начало быть, что начало быть. Что значит, что слово сотворило мир? Разум. Что значит разум? А? Что значит, а? Это значит, что в этом мире все наполнено смыслом. Здесь нет никакого хаоса. Ну, не было, по крайней мере, до того, как человек не разрушил это разумное управление миром, взяв это все в свои руки. Но все равно мир по-прежнему управляется промыслом, а значит, все в этом мире исполнено смыслом. Смысла. Вы видите этот смысл? Когда вы слышите программу новостей, когда вы читаете хроники событий, конечно, специально кем-то подбираемых, кем-то тиражируемых, специально визуализируемых, артикулируемых по-особенному, с определенными акцентами, все равно вы видите смысл? Не переполняет ли человека мысль о том, что все бессмысленно? Миром торжествует зло. Даже в Антихристе, даже в самой глубине веков, в которых будет править Антихрист, все будет исполнено смыслом. В этом мире нет бессмыслицы. Но человеку представляется все бессмысленным, потому что враг. Враг хочет нас в этом убедить. Он всегда так делает. Что он сказал жене в раю? Нет никакого смысла. Он пытался показать, что Бог злой, и разума у него нет. Он коварный и жестокий. И весь мир – это так, случайность. Сделай так, как я скажу, и будет хорошо.